Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 15 октября 2011 года. Обратная сторона кризиса. Я смотрю на кризис как на замечательный подъем человечества на новую ступень, в совершенно новую область существования, прекрасную и хорошую. Любой подъем – это, конечно, всегда роды, муки, проблемы. И здесь мы должны подойти к нему очень рационально. С нашими прошлыми эгоистическими задатками, инструментами раскрыть все законы природы, которые только возможны, и обучить им все человечество. Необходимо учиться у природы, ее законам, чтобы уметь их соблюдать и таким образом нормально, красиво, правильно, безопасно, надежно жить нам и нашим детям. Главная проблема – это объяснить необходимость адаптации человека к новым глобальным интегральным внешним условиям. А кризис в нас в том, что мы им не соответствуем. Из беседы о глобальном воспитании.
Радиоверсия.
Потерянные надежды. Мы постоянно развивались, прибавляя из года в год в своем общественном, семейном и внутреннем развитии. Мы считали, что нашим детям будет лучше, чем нам, и действительно жизнь становилась все лучше и лучше. Сегодня мы потеряли эту надежду. Мы уже не строим планы на будущее. Мы вошли в такую полосу, когда человечество не чувствует будущего, потому что природа, как бы подталкивая нас сзади, больше не развивает в нас эгоистические желания. Наоборот, те эгоистические желания, с которыми мы развились, сейчас начинают замыкаться. Желание каждого из нас становится зависимым от всех остальных. И это большая проблема. Причем ее подтверждает исследование большого числа ученых. Мы никогда не чувствовали, что находимся во взаимообязанности, в эффекте бабочки. Не ощущали, что весь мир глобальный и интегральный. Мы никогда не думали об этом. Мы думали, взаимосвязь – это хорошо. Я ему продам, он мне, и мы сделаем то-то и то-то совместно, тем и этим. То есть я чувствовал, что могу эгоистически использовать глобальность, могу с этого что-то иметь. Это хорошо, что мир стал таким маленьким. Это хорошо, что я могу везде летать и везде все делать. И вдруг мир стал другим. Вдруг проявляется, что глобальность не стыкуется с моим эгоизмом. Начинает давить и ограничивать меня, если я правильно с ней не взаимодействую. Это и называется кризисом. В чем дело? Что происходит? Люди остались людьми. Деньги, промышленность, товары, пища – все то же самое. В чем же кризис? В нашем несоответствии этому новому закону, который сейчас проявляется. Из беседы о глобальном воспитании.
Радиоверсия.
Наука о будущем. Мы пока еще не знаем науку о будущем, а будущее в том, что мы должны быть в согласии с природой и каким-то образом изменять себя, становиться подобными ей. Мы должны стать глобальными, интегральными, взаимосвязанными, взаимно доброжелательными, понимающими, что только так нам может стать легче, лучше и обоюдно прийти к такому-то общему решению, делению продуктов, полезных ископаемых, товарообмену и так далее. То есть ко всему тому, что происходит в каждом из государств. Если бы мы могли представить такое человеческое сообщество, и оно было бы действительно человеческим, а не звериным, как сегодня, тогда мы, конечно, смогли бы прийти к полнейшему комфорту, к правильному объединению с природой и между собой, к правильному использованию всего, что получаем от природы. Мы жили бы в гармонии и не тратили бы миллиарды сил, средств на оборону или нападение. У нас освободились бы огромные ресурсы. Проблема в нашей природе. Сегодня впервые за всю историю человечества окружающая природа показывает нам, что мы обязаны быть взаимосвязанными добрыми силами, добрыми связями между собой, а иначе будем находиться в постоянно растущем кризисе. Причем этот кризис угрожающий, потому что мы находимся в войнах, стычках не друг с другом, а с самой природой. Поэтому сегодня природа будет ощущаться нами как все более враждебная. В ее экологических проявлениях, в изменении климатических условий, во всевозможных проблемах со здоровьем, с эпидемиями и так далее. это будет проявляться и в наших внутренних проблемах. Распад семьи, проблемы с детьми, проблемы в науке, искусстве, воспитании, образовании, не говоря уже о межгосударственных и международных проблемах, которые в итоге приведут к огромным страданиям. Из беседы о глобальном воспитании от 4 сентября 2011 года.
Радиоверсия.
Конец противостояния. Мы по своей природе эгоисты, индивидуалисты. Мы можем объединяться в городища, в народ, в государство, но объединение государств – это противоестественный процесс. Мы видим это на примере России и других стран, которые в итоге распались. Между людьми должна существовать связь, как в семье, в которой обоюдная любовь, дети, общее имущество объединяет и таким образом сохраняет семью. Это инстинктивная связь, страх, что я могу заболеть, и мне понадобится помощь, поддержка. Дети, которые что-то требуют от меня, пользуясь моей естественной любовью к ним, я должен о них заботиться. Такая же инстинктивная связь существует в народе. Она, конечно, немного слабее, чем в семье, но все-таки существует и тоже держится на взаимной зависимости, страхе, на необходимости поддержки, ощущении уверенности, безопасности и так далее, потому что все мы находимся в эгоистическом мире. Так что в границах государства мы еще можем вместе сосуществовать и каким-то образом договариваться о наших совместных проблемах, желаниях, целях. Мы понимаем, что необходимо быть в связи, потому что внутри государства мы как-то договоримся, а снаружи много врагов. Но договориться между собой, разным народом или государством уже намного сложнее. Это, как правило, называется временным союзом, где каждый ищет благоприятный момент, чтобы вывернуться, выиграть и бросить других. И это воспринимается естественно в международной политике. Но сегодня, что интересно, возникает совершенно новое особое условие, когда семья разрушается. Внутри государства образуется множество партий, течений, которые противоречат друг другу, имеют к друг другу больше претензий, чем к тем, кто находится вне их государства. Мы оказываемся взаимосвязаны с теми, кто находится вне нас, с другими странами, государствами, континентами, цивилизациями, настолько, что просто обязаны каким-то образом прийти к взаимному согласию. Из беседы о глобальном воспитании от 4 сентября 2011 года.
Радиоверсия.
Как донести свет до всех? Устройство мира можно изобразить в виде пирамиды, в которой есть несколько пластов. Наверху люди с точкой в сердце. Такие люди жили во все времена и тянулись к отдаче, потому что в их сердце, то есть в желании наслаждений, есть точка, духовное желание. При помощи двух этих вожжей они могут двигаться вперед, используя окружение, чтобы вызывать на себе воздействие силы отдачи. У всех остальных точки в сердце нет, и их желания направлены на обычное самонаслаждение. Однако после того, как мы наполняемся светом, он переходит также и к следующему пласту. Здесь есть разные люди, и в том числе ученые, которые могут быстрее принять послание об интегральном мире. Из своих исследований они уже понимают нашу правоту, и мы должны брать их в партнеры. Следующий человек видит происходящее и понимает, что надо поддерживать интегральный подход, поскольку природа поставила нас перед фактом, от которого не сбежишь. И таких людей многие тысячи. Ученые, экономисты, социологи, политологи и так далее. С ними мы должны всемерно сотрудничать. Кроме того, есть просто сильные мира сего. Политики, магнаты. До них мы можем достучаться опосредованно при помощи тех же ученых, которые подтвердят стоящую перед миром дилемму. С одной стороны войны и фатальные разборки, а с другой стороны объединение по необходимости. Так у нас появится еще одна аудитория, с которой можно будет разговаривать. Финансово-политическая элита, которой есть что терять. Далее у политиков и богачей появилась новая проблема. Их начинают ненавидеть. Ведь на улице кризис, а они стоят у руля. Еще недавно богатство вызывало уважительные отношения, а теперь оно становится ненавистным. Это явление скоро обострится до брутальности, и они почувствуют его тяжелый прессинг. И здесь мы вместе с учеными можем предложить им решение. Поскольку другого выхода нет, надо приступить к постепенным переменам в обществе. Не делайте никаких резких движений, только введите глобальное воспитание. Сегодня оно насущно необходимо. Так мы дотягиваемся до основного пласта пирамиды, до народа, до масс, которых надо, что называется, усадить на учебную скамью. То есть предоставить им систему обучения законам нового мира. Сделать это можно будет просто, ведь через короткое время безработица побьет все рекорды, и экономика встанет, за исключением механизмов, обеспечивающих базовые нужды. Многие уже сейчас перестают тратить деньги на излишества. Огромное число людей останется без дела, и их надо будет отправить на учебу. Для них она тоже будет работой. Человек, работающий в сфере базовой необходимости, ничем не отличается от человека, получающего интегральное воспитание. Постепенно выстроится система. Допустим, полдня все работают, а другую половину дня посвящают занятиям, и исходя из этого будет начисляться зарплата. Так вся пирамида будет приходить в соответствие с требованиями глобальной сети, в которую превращается мир. Из урока по статье «Одна заповедь».
Радиоверсия.
Требуем хлеба и воспитания. Речь сейчас не идет о том, чтобы устранить все различия в уровне жизни самых бедных и самых богатых слоев. Это задача будущего. Сейчас же перед нами стоят две первоочередные задачи. Первая – поднять всех выше уровня бедности. Вторая – обязать всех обучаться тому, что означает поручительство, новый мир, новая экономика, новые отношения между людьми, к каким изменениям обязывает нас природа. Нужно построить такой университет и обязать каждого учиться. Это должен быть закон, словно закон об обязательном среднем образовании для детей. Я считаю, что два эти условия необходимы, ведь сказано, что если нет хлеба, нет Торы. Но с другой стороны, если нет Торы, знания о новом мире, то не будет и хлеба. Поэтому нужно обучить человека и дать ему хлеб, то есть необходимый доход, и больше пока ничего не нужно. Часто спрашивают, какой практический совет можно дать человеку, который уже настрадался и готов согласиться на поручительство. Как ему вступить в новый мир? Это возможно только путем постепенного воспитания. Невозможно как-то по волшебству на завтра вдруг оказаться в новом мире. Все начинается с внутреннего исправления человека. Он должен учиться, изменяться за счет учебы и окружения. Если много людей будет учиться, то они достигнут такого состояния благодаря тому, что будут менять себя и взаимно влиять друг на друга. Это задача правительства – дать народу две первоочередные вещи – хлеб и воспитание. Именно этого народ должен потребовать от правительства – поднять всех выше уровня бедности и дать каждому воспитание в духе поручительства. Без этого мы не сможем продолжать. Я не знаю, откуда правительство возьмет необходимые средства. Пусть заберет у самых богатых слоев или начнет режим экономии, сократит половину своих служащих. Это их дело. Пусть произведет расчет, сколько нужно денег. Может быть, это не такая уж и большая сумма. Ведь так или иначе, ему как-то придется обеспечить население необходимым. Ему уже не удастся так играть людьми, как прежде. Так лучше начать продвигаться заблаговременно. Я не думаю, что это выльется в какие-то нереальные суммы, а затем можно сделать расчет и всеобщее обсуждение, кому повысить налоги, а кому понизить. Возможно, что нужно особый, очень прогрессивный налог, который будут платить все, кроме тех, кто находится ниже уровня бедности. Но это необходимо сделать. Как возможно, чтобы были люди, которым не хватает на еду? А кроме этого, необходимо обучение экономному ведению хозяйства. Популярные экономические программы по телевидению или домашние кружки. При любом доходе невозможно жить бездумно, делая все, что тебе хочется. Нужно научить человека разумно распоряжаться средствами, что люди обычно не умеют делать. Для этого есть специалисты – ученые, экономисты, психологи, которые могут объяснить, как распорядиться деньгами. Если ты заранее знаешь, что у тебя есть определенная сумма денег, чтобы прожить месяц всей семьей, то они должны рассчитать, сколько ты можешь потратить и на что. Существует целая наука – экономика домашнего хозяйства. Ты послушаешь и понемногу начнешь проникаться этим. Ты вдруг начнешь иначе относиться к жизни, а то ведь люди не очень думают о том, что будет с ними завтра и послезавтра. Мы этого не чувствуем, нас этому не учат. Наша школа вообще настолько оторвана от жизни, что не обучает детей таким обязательным вещам, как относиться к людям, к будущему мужу или жене, к детям, как разумно вести домашнее хозяйство, чтобы денег хватило до конца месяца. Всему этому надо учиться. Из урока по статье из книги Шамати.
Радиоверсия.
125 ступеней нашего поручительства. Вопрос. Как поручительство можно учесть коэффициентом в формуле? Разве можно измерить человеческие отношения? 50% поручительства или 75% поручительства? Ответ. Конечно, отношения можно измерить. Существует 125 ступеней поручительства. Те самые 125 духовных ступеней, о которых ты уже наверняка слышал. Все поддается точному измерению, ведь каждая душа состоит из рож, тох, сов, головы, внутренней части тела и окончания. Согласно отношению человека к другим, и есть такие части, которые он сокращает, а другие использует частично, наполовину или на четверть. В духовных мирах нет никакой проблемы измерить поручительство. Оно существует твоей ступенью. А ты спрашиваешь, как нам оценить поручительство внутри экономики нашего мира? Но в нашем мире поручительства нет и не может быть. Первая ступень поручительства – это первая духовная ступень. Мы же сейчас находимся в переходном периоде, который называется временем подготовки к вступлению в духовный мир. Когда я говорю, что поручительство необходимо внести коэффициентом в формулу экономики, я имею в виду, что вся проблема разбиения и ощущаемого сейчас кризиса в том, что нам не хватает одного параметра с более высокой ступени. А если мы получаем его, то на какое-то время достигаем покоя и насыщения, равновесия. И каждый раз мы будем ощущать себя потерявшими это равновесие, недостаток поручительства и нестабильность экономики. Так будет происходить на каждой новой ступени, пока мы не достигнем такого состояния, где каждый человек удовлетворится необходимым для жизни уровнем, который он сам себе назначит. При этом каждый будет отдавать максимум в мере своих способностей, и этот максимум будет определяться также им самим. Настолько все будет исправленным. Но если человек еще не достиг этого исправления, то те же желания, с которыми он пока не может работать, находятся под охраной. И эта охрана производится не его собственными силами, ведь он на это не способен, и за счет окружения, которое давит на него. Бааль Сулам объясняет, что общество будущего будет проверять, сколько необходимо дать каждому, а также поощрять медалями, влиять на человека поощрениями или осуждениями. Из урока по статье из книги Шамати.
Радиоверсия.
Студенты против реформы образования в Италии. Сообщение. Массовые манифестации молодежи и студентов против реформы гособразования в Италии. Они принесли к резиденции Берлускони будильники. Это правительство должно понять, что его время истекло. Наше поколение не хочет более терять свое время. Италия, проснись. Наши права не продаются. За кризис платим мы. Спасите школы, а не банки. Финансовые акулы, вы спекулируете нашими жизнями. Впервые прямые репортажи о многих из этих акций активисты молодежной организации ведут через Facebook и Twitter.
Радиоверсия.
Умирание среднего класса. Мнение. Эрик Найман, доктор экономических наук, Capital Times. Спрос на товары и услуги для среднего класса падает, поэтому бизнес, производящий такие услуги, становится нежизнеспособным. В результате численность среднего класса резко сократится по всему миру. В связи с глобальным сокращением прироста населения, потребление товаров и услуг замедляется. Бизнесы, ориентированные на постоянный рост объемов, становятся нежизнеспособными. В результате грядет оптимизация занятого в них среднего класса. Вверх смогут уйти единицы, а остальные пополнят ряды рабочих. Наша экономика построена на массовом производстве товаров и услуг для среднего класса. Демографический взрыв с 1750 по 1970 годы, более 200 лет, привел к появлению золотого миллиарда. Золотого среднего класса, на который была ориентирована промышленность, финансовый сектор, сектор услуг – под это были заточены госбюджеты, так как основной налогоплательщик – это средний класс, его потребление, его доходы. Но темп прироста населения резко замедлился в Японии, Европе, бывшем Советском Союзе, Китае и Соединенных Штатах Америки. Поскольку в последние 200 лет именно средний класс стал движущей силой мирового прогресса, то сегодня именно средний класс и бизнесмены, которые были ориентированы на него, страдают больше всех. Сейчас растет количество бедного населения, а средний класс сокращается во всем мире.
Радиоверсия.
Не только экономика нуждается в перестройке. Мнение Барак Обама, президент Соединенных Штатов Америки. Экономика США в этом году снова пошатнулась по целому ряду причин. Наша экономика нуждается в срочной встряске. Проблемы в Европе могут иметь весьма реальные последствия для нашей экономики, причем в момент, когда она и так очень хрупкая. Люди были настроены более оптимистично в начале этого года. Если взять все в комплексе, нет никаких сомнений, что экономика наша сейчас слабее, чем была в начале года. Любой экономист, который будет оценивать ситуацию, скажет, что для ее исправления необходимо стимулировать покупательский спрос, поддерживать малый бизнес и бороться с безработицей. Все эти задачи осуществляет законопроект по борьбе с безработицей. Демонстрации отражают недовольство народа США тем, как функционирует финансовая система страны. Это движение отражает страх американцев перед финансовым кризисом. Протестующие являются голосом всех тех многих людей, которые разочарованы тем, как функционирует наша финансовая система. Реплика. Необходимо стимулировать покупательский спрос. Это только усугубит кризис. Надо быстро приводить экономику капиталистическую, экономику неуемного потребления к экономике разумного, уравновешенного с природой потребления. Первые же шаги в этом изменении снимут кризис, потому что он вызван нашим несоответствием интегральной природе и в первую очередь потреблением свыше необходимого. Законопроект по борьбе с безработицей. Все население страны обязано работать по 8 часов в день, из них несколько часов в день на необходимых для общества работах и остальное время проводить за обязательной для всех учебой, которая считается работой, изучая принципы нового глобального интегрального мира и необходимого объединения на условии всеобщего поручительства. Протестующие разочарованы тем, как функционирует наша финансовая система. Не финансовая система, а правительство.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.